11. Один только вид Дарио в костюме и при галстуке, с аккуратно зачесанными назад волосами, испугал меня гораздо больше, чем гул собравшихся в аудитории Гелдборта, где лампы горели в полнакала, за исключением прожектора, нацеленного на лекционную кафедру, которую установили по центру сцены. А еще сильнее напугал меня тот факт, что Дарио тоже нервничал. Подходя к кафедре, он едва не выронил карточки с тезисами своего выступления.
«Добрый вечер. Меня зовут Дарио Нануцци», — представился он. «Я один из кураторов и главный закупщик галереи Скотта на Пальма-Веню. И что еще более важно, я уже 30 лет участвую в жизни художественного сообщества «Сарасоты», и надеюсь, вы простите меня за небольшой экскурс в, так сказать, Боббит-сторию, если я заявлю, что лучшего художественного сообщества в Америке нет».
Его слова вызвали бурные аплодисменты, хотя, как заметил потом Уайерман, собравшиеся в зале люди могли знать, что Моне — это не Мане, но, вероятно, не отличили бы Джорджа Бэббита от Джона Боббита.
Джордж Бэббит — главный герой романа Синклера Льюиса «Бэббит». Джон Боббит — скандально известный участник судебного процесса 1994 года, из потерпевшего, превратившийся в обвиняемого. По утверждению жены Боббита, Лорены, пьяный муж изнасиловал ее, за что она кухонным ножом отрезала ему член. Присяжные признали Лорену Боббит невиновной.
Стоя за кулисами, охваченный волнением, я пребывал в чистилище, куда попадают все ораторы, пока их неспешно представляют аудитории. Так что слова Дарио доносились до меня из далекого далека. Дарио переместил верхнюю карточку в самый низ и вновь едва не уронил на пол всю стопку. Удержав карточки в руках, он посмотрел в зал.
«Я даже не знаю, с чего начать, но, к счастью, мне не нужно быть многословным, потому что новый талант, если уж вспыхивает, говорит сам за себя».
Однако этими словами он не закончил, а представлял меня еще добрых 10 минут. Я же стоял за кулисами, сжимая в руке один единственный листок с планом лекции. До меня долетали все новые и новые имена. Некоторые, вроде Эдуарда Хоппера и Сальвадора Дали, я знал. Другие, как Ив Танги и Кей Сейдж, нет.
Хоппер Эдуард — американский художник-реалист, произведения которого в настоящее время стремительно растут в цене. Танги Ив — французский художник-сюрреалист. Любимая тема — пейзаж-галлюцинация. Сейдж Кей — американская художница-сюрреалистка, жена Ива Танги.
Каждое новое неизвестное имя усиливало ощущение, что я самозванец. Страх, который я испытывал, захватив мою душу, распространился и на тело. У меня раздуло живот, хотелось пустить голубка, но я боялся наложить штаны. И этим дело не ограничивалось. Все выступление вылетело из головы, за исключением первого предложения, да и оно оказалось очень уж банальным. «Меня зовут Эдгар Фримантл, и я понятия не имею, как сюда попал. Я рассчитывал, что такое начало вызовет смех, а теперь знал, что не вызовет, но, по крайней мере, это была чистая правда». И пока Дарио продолжал бубнить «Хуан Миро то», «Манифест сюрреализма Бретона», «Это», охваченный ужасом бывший глава большой строительной компании стоял за кулисами, сжимая жалкий листок бумаги в холодном кулаке. Мой язык превратился в дохлого слизня, который мог издавать только хрипы. Какая уж там лекция, особенно перед 200 знатоков живописи, многие из которых защитили дипломы по искусствоведению, а некоторые были грёбаными профессорами. Но хуже всего дело обстояло с головой. Она превратилась в высохший резервуар, который с минуты на минуту грозило заполнить бессмысленная, бурлящая злость. Слова могли так и не прийти, но ярость наверняка выплеснулась бы наружу.
«Итак», —
радостно воскликнул Дарио, добавив ужаса в мое гулко бьющееся сердце, а живот прихватило еще сильнее. «Ужас наверху, рвущееся наружу дерьмо внизу. Сочетание, какого и врагу не пожелаешь».
Минуло 15 лет с тех пор, как галерея Скотта последний раз вносила в плотный весенний календарь выставку нового, никому неизвестного художника, и прежде нам не доводилось выставлять работы, вызывающие столь живой интерес. Я думаю, слайды, которые вы сейчас увидите, и лекция, которая сейчас будет прочитана, объяснят наш восторг и радостное волнение».
Он выдержал театральную паузу. Я же почувствовал, как пот предательской росой выступил на лбу и стер его тыльной стороной ладони. Рука, когда я ее поднимал, весила 50 фунтов.
«Дамы и господа, мистер Эдгар Фримантл, ранее проживавший в Миннеаполисе Сент-Поле, а теперь Надьюма-Ки!»
Они зааплодировали, будто начался артиллерийский обстрел. Я приказал себе бежать со всех ног. Я приказал себе грохнуться в обморок. Не сделал ни первого, ни второго. Как во сне, в дурном сне, я вышел на сцену. Время вдруг замедлилось. Я видел, что все места заняты, но при этом все места и свободны, потому что зрители вскочили. Они аплодировали мне стоя. Надо мной, по купольному потолку зала, летали ангелы, не обращая внимания на земные дела, и мне захотелось стать одним из них. Дарио стоял рядом с лекционной кафедрой, вытянув руку. Не ту руку. От волнения он вытянул правую, и рукопожатие получилось неуклюжим и вывернутым. Листок с тезисами смялся между ладонями и надорвался. «Посмотри, что ты наделал, говнюк!» — подумал я, и на какое-то мгновение жутко перепугался. Неужели произнес эти слова вслух, и микрофон озвучил их для всего зала? А потом Дарио оставил меня на насесте одного. Я видел микрофон на гибкой хромированной стойке, и более всего он напоминал кобру, поднимающуюся из корзины заклинателя змей. Я видел, как яркий свет отражается от хрома стойки, от ободка стакана, от горлышка бутылки с минеральной водой «Эвиан». Слышал, как начал стихать гром аплодисментов, некоторые уже садились. Я знал, что скоро аплодисменты сменятся выжидательной тишиной. Все будут ждать моих слов. А что я могу им сказать? Даже первое предложение вылетело из головы. Они будут ждать, молчание затянется. Потом кто-то начнет нервно откашливаться, поднимется гул, потому что все они — говнюки. Толпа говнюков-зевак с резиновыми шеями, которые сейчас вытянулись до предела, чтобы получше меня рассмотреть. И если мне удастся разлепить губы, с них сорвется лишь поток ругательств, как при вспышке ярости у человека, страдающего синдромом Туретта.
Наследственное расстройство в виде сочетания тикообразных подергиваний мышц лица, шеи и плечевого пояса, непроизвольных движений губ и языка с частым покашливанием и сплевыванием. Зачастую возможны вокальные тики с ругательными словами, а также неприличные жесты. Болезнь впервые описана в 1885 году Жоржем Жилем де ла Туреттом.
Я могу попросить вывести на экран первый слайд. Может, с этого следует начать, а потом картины скажут все за меня. Надеюсь, что скажут. Взглянув на листок, я увидел, что он не просто надорван и смят. От пота буквы так расползлись, я не мог разобрать ни единого слова. Не знаю, что следовало винить, стресс или расползшиеся буквы, но канал информации от глаз к мозгу заблокировало. А какой слайд я собирался показать первым? Рисунок почтового ящика? Закат с сафорой? Я практически не сомневался, что какой-то другой. Все уже заняли свои места. Аплодисменты полностью стихли. Американскому примитивисту пришла пора раскрыть рот и взвыть. В третьем ряду у прохода сидела эта шумливая сумка Мэри Айр, как мне показалось, со стенографическим блокнотом на коленях. Я поискал глазами Уайермана. Он втянул меня в это дело, но зла я на него не держал, просто хотел взглядом извиниться за происходящее.
«Я буду в первом ряду», — говорил он мне, — «по центру».
И точно. Слева от него я увидел Джека, мою домоправительницу Хуаниту, Джимми Йошиду и Элис О'Коин. А справа, у самого прохода, мужчина в кресле у прохода мог быть только галлюцинацией. Я моргнул, однако он остался на прежнем месте. Широкое лицо, чернокожее и спокойное. Большущее тело, втиснутое в плюш-кресло так крепко, что вытащить его могли только с помощью монтажного лома. Ксандер Кейман смотрел на меня сквозь огромные очки в роговой оправе и еще больше напоминал башка. Толстенный живот нависал над коленями, а на нем балансировала перевязанная лентой подарочная коробка примерно 3 фута длиной. Он заметил изумление, отразившееся на моем лице, и даже, вероятно, шок, и шевельнул рукой. Не помахал, нет, как-то по-доброму отсалютовал, прикоснувшись кончиками пальцев к массивному лбу, губам, потом протянул руку ко мне, растопырив пальцы. Я даже разглядел бледность ладони. Он улыбнулся мне, словно его присутствие в первом ряду аудитории Гелдбарта, рядом с Уайерманом, следовало воспринимать как что-то само собой разумеющееся. Толстые губы Кеймана беззвучно произнесли 4 слова, одно за другим.
«Ты можешь это сделать».
И, возможно, я мог. Если бы подумал о чем-то еще. Если бы отвлекся. Я подумал об Уайермане, а если точнее, о смотрящем на запад Уайермане, и вспомнил первое предложение. Кивнул Кейману, он кивнул мне. Потом я обвел взглядом аудиторию и увидел, что передо мной сидят люди. Все ангелы, что находились над нашими головами, теперь плавали в темноте. Что же касается демонов, большинство, скорее всего, обитали в моей голове. «Привет», — начал я и отшатнулся от микрофона. Слишком уж громко прозвучало это слово. В зале засмеялись, но смех этот не разозлил меня, как могло быть минутой раньше. Ведь это был всего лишь смех, да еще и добродушный. «Я могу это сделать». «Привет», — повторил я. «Меня зовут Эдгар Фримантл, и, возможно, мне не удастся прочитать хорошую лекцию. В прошлой жизни я занимался строительством. Я знаю, что получалось у меня неплохо, потому что я получал заказы. В теперешней жизни я пишу картины. Но никто ничего не говорил насчет публичных выступлений». На этот раз смех прозвучал громче, аудитория расслабилась. Я собирался начать с фразы, что понятия не имею, как здесь оказался, но... Если на то пошло, об этом мне есть что рассказать. Оно и к лучшему, потому что это все, о чем я могу говорить. Видите ли, я ничего не знаю об истории живописи, теории живописи или оценке живописи. Некоторые из вас наверняка знакомы с Мэри Айр. В зале вновь захихикали, словно я сказал, некоторые из вас слышали об Энди Уорхоле. Дама огляделась с гордым видом. Сидела она с прямой спиной, словно шомпол проглотила. «Когда я впервые привез некоторые из моих картин в галерею Скотта, мисс Айр увидела их и назвала меня американским примитивистом».
Среди значения английского слова «primitive» — художник-самоучка и дикарь.
«Мне это не понравилось, потому что я каждое утро меняю нижнее белье и чищу зубы перед тем, как лечь спать». Еще взрыв смеха. Мои ноги снова стали ногами, а не цементными глыбами. Я чувствовал, что уже могу убежать. Но пропало как желание, так и необходимость. Они, возможно, возненавидели бы мои картины, но я к ним ненависти не испытывал. Пусть они немного посмеются, пусть немного посвистят и пошикают, пусть выкажут неудовольствие или позевают, если им этого захочется. Но по завершении лекции я смогу вернуться домой и вновь начать рисовать. А если картины им понравятся, результат будет тем же. Но если она хотела сказать, что я человек, который делает что-то такое, чего не понимает, не может выразить словами, потому что никто не учил его правильным терминам, тогда она совершенно права. Кэйман кивал и выглядел очень довольным. И точно так же, клянусь богом, выглядела Мэри Айр. «Поэтому у меня остается лишь рассказ о том, как я здесь появился. Мост, по которому прошел, чтобы из прошлой жизни попасть в ту, что веду сейчас». Кэйман беззвучно сводил и разводил пухлые ладони. Меня это приободрило. Само его присутствие приободрило меня. Я не знаю, что бы произошло, не окажись он в зале, но, думаю, не исключался вариант, который Уайерман охарактеризовал бы как «mucho feo», крайне отвратительный. «Я не буду вдаваться в подробности, раз уж мой друг Уайерман говорит, что мы склонны все подтасовывать, когда дело касается прошлого. Я уверен, что так оно и есть. Когда рассказываешь слишком много, ну, не знаю, получается рассказ о прошлом, которого тебе хотелось бы». Я посмотрел вниз и увидел, что Уайерман кивает. «Да, думаю, так, которого тебе хотелось бы. Поэтому, если без подробностей, со мной произошел несчастный случай на строительной площадке. Несчастный случай с тяжелыми последствиями. Подъемный кран раздавил пикап, в котором я сидел, а заодно раздавил и меня. Я потерял правую руку и почти что расстался с жизнью. Я был женат, но жена от меня ушла. Я не представлял себе, что делать. Теперь я это вижу достаточно ясно, а тогда я только знал, что мне очень, очень плохо. Другой мой друг, Ксандер Кэйман, как-то спросил, может ли что-нибудь сделать меня счастливым. Есть ли что-нибудь...» Я замолчал. Кэйман пристально смотрел на меня с первого ряда. Длинная подарочная коробка балансировала на его животе, прикрывшем колени. Я помнил его в тот день на озере Фален. Потрепанный портфель, диагональные полосы холодного осеннего солнечного света на полу гостиной. Я помнил мысли о самоубийстве и мириады дорог, ведущих во тьму, автострады, шоссе и всеми забытые узкие бугристые местные дороги. Пауза затягивалась, но я теперь не боялся тишины. И слушатели не возражали. Я имел полное право уйти в себя. Они же имели дело с художником. Об идее счастья, по крайней мере, применительно к самому себе, я давно уже не думал. Думал о том, как обеспечить семью всем необходимым, а потом, когда основал собственную компанию, о том, как не подвести людей, которые работали у меня. Я также думал, как добиться успеха, и работал ради этого, главным образом потому, что очень многие ожидали моей неудачи. Потом произошел несчастный случай. Все изменилось. Я обнаружил, что... Я потянулся к слову, которое мне требовалось, ища его обеими руками, хотя мои слушатели видели только одну. И, возможно, подергивание культи внутри заправленного за пояс рукава. Опереться мне было не на что. А что касается счастья, я пожал плечами. Я сказал моему другу Кэйману, что раньше рисовал, но давно уже этим не занимался. Он предложил попробовать вновь, а когда я спросил, зачем, он ответил, что мне нужно отгородиться от ночи. Я не понимал, о чем он говорит, потому что мысли путались, соображал я плохо, и боль не отпускала ни на минуту. Теперь я начал понимать. Принято считать, что ночь обычно опускается, но здесь она поднимается. Поднимается из залива после захода солнца. Меня это изумляет. Еще меня изумляло собственное незапланированное красноречие. И правая рука вела себя спокойно, превратилась в обычную культю в заправленном за пояс рукаве. «Нельзя ли погасить все лампы, включая и ту, что освещает меня?» Элис сама управляла пультом и отреагировала мгновенно. Аудитория погрузилась в сумрак. Направленный на меня прожектор медленно угасал. И вот что я открыл, перейдя мост между двух моих жизней. Иногда красота вырастает, когда ее совсем не ждешь. Но это не самая оригинальная мысль, верно? В действительности это такой же штамп, как флоридский закат. И тем не менее, иногда это правда. А правда заслуживает того, чтобы ее высказали. Если вы можете высказать ее по-новому. Я пытался высказать правду в картинах. Элис, пожалуйста, можем мы показать первый слайд? Справа от меня на большом экране шириной 9 и высотой 7 футов высветился слайд. Три гигантские пышные розы, поднимающиеся из ковра темно-розовых ракушек. Розы темные, потому что находились они под домом, в его тени. Слушатели разом вздохнули. Звук этот напоминал короткий, но громкий порыв ветра. Я его услышал, и мне стало ясно, что Уайерман и сотрудники галереи Скотта не одиноки. Не только они видели что-то в моих картинах. Все мои слушатели ахнули, как бывает с людьми, которые потрясены чем-то совершенно для них неожиданным. Они захлопали. Это продолжалось не меньше минуты. Я стоял, вцепившись в левую стенку трибуны, вслушиваясь в аплодисменты, ошеломленный. Презентация слайдов продолжалась еще 25 минут, но я мало что запомнил. Проводил я ее словно во сне. И каждое мгновение боялся проснуться на больничной койке, в жару, корчась от боли и требуя морфий.